Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в программе Томас Хаммерберг готовится ко второй поездке в Схинвали и, видимо, с тем же предложением обмен удерживаемых людей.
Видимо, комиссар понимает, что правовые механизмы здесь работают с трудом и пробует сделать хоть что-то для решения проблемы, используя те возможности, которые существуют.
Жители Казбекского района Грузии думают, надо ли открывать границу.
Да, они будут проезжать, а я своих родителей, чтобы я видела, не смогла проехать, для меня это будет очень плохо.
В Тбилисском аэропорту отказали во въезде в Грузию двум российским экспертам. Не хотели встречи с коллегами.
Если не было конкретной причины, значит, нам буквально тогда говорят, что не встречайтесь, а мы, так сказать, с этим не согласны.
Обо всем этом подробно в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
В главных новостях опознаны все 27 погибших при крушении поезда «Невский экспресс». В Гаагском суде начали слушания по вопросу о независимости Косово. В ООН и Совете Европы обсуждают итоги швейцарского референдума. Премьер-министр Греции за продление миссии ОБСЕ в Грузии. В Твери во вторник опознан последний из 27 погибших при крушении поезда «Невский экспресс», сообщил представитель администрации города. По последним данным, в больницах Москвы, Петербурга и Новгородской области находятся 95 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, обнаружен дом, в котором предположительно скрывались террористы, взорвавшие «Невский экспресс». Двое подозреваемых в подрыве поезда с минувшей пятницы находится в розыске. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались слушания по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале прошлого года. Белград обвиняет Косово в нарушении международного права и настаивает на объективной юридической оценке действий Приштины. Слушания продлятся до 11 декабря. Однако вердикт может быть вынесен лишь через несколько месяцев. Решения Международного суда не носят юридически обязательного характера. Независимость Косово признали более 60 государств, включая большинство членов Евросоюза и США. Премьер-министр Греции Йоргас Папандреу, исполняющий сейчас обязанности председателя ОБСЕ, открывая во вторник 17-е заседание Совета глав МИД ОБСЕ, призвал возобновить миссию ОБСЕ в Грузии. Миссия ОБСЕ в Грузии прервала свою работу летом этого года, после того, как Россия выступила против продления ее мандата в том виде, в котором он существовал с 1992 года. Государственная дума Российской Федерации рассмотрит на заседании в среду в первом чтении проект закона, который приравнивает российских военнослужащих, участников боевых действий в Грузии в августе 2008 года, к ветеранам войны, сообщают российские СМИ. Если этот закон будет принят, 14 700 российских военных будут получать предусмотренные законами меры социальной поддержки. Всего в этой войне участвовали 21 000 военнослужащих, у многих из них есть этот статус ветерана войны.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел Грузии во вторник передало России ноты протеста в связи с убийством в Москве гражданина Грузии Эдуарда Гурцкая и задержанием другого гражданина Грузии, которого Тбилиси считает похищенным, говорится в сообщении Департамента прессы и информации МИДа Грузии. Ноты протеста были переданы 1 декабря заместителю посла Швейцарской конфедерации в Грузии госпоже Шлюхтер. Убийство беженца из Абхазии 19-летнего гражданина Грузии Эдуарда Гурцкая было совершено в Москве 23 ноября. По этому делу арестован милиционер Анвер Ибрагимов, подозреваемый в избиении до смерти Гурцкая. Тем временем адвокат бывшего сотрудника оперативного полка ГУВД Москвы Анвера Ибрагимова Сергей Шушпанов обжаловал его арест и сообщил об этом в понедельник агентству РИА Новости. Президент России Дмитрий Медведев сообщил в ближайшее время, в правительстве будут внесены поправки в закон о поддержке соотечественников за рубежом. Медведев заявил об этом, выступая на 3-м Всемирном конгрессе соотечественников, который открылся во вторник в Москве. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. МИД России отказался аккредитовать корреспондента «Радио Свобода» на это мероприятие. Российская зарубежная диаспора занимает второе место в мире после китайской. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вест-Пойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. На увеличение воинского контингента настаивал командующий международными силами в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня официально вступает 62-летний японский дипломат Юки Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея, возглавлявшего МАГАТЭ в течение 12 лет. С 2005 года Амано представлял Японию в Совете управляющих МАГАТЭ. Он был избран руководителем агентства в июле этого года. Ведомство ООН по правам человека считает, что результаты референдума в Швейцарии по запрету на строительство минаретов являются дискриминационными. Глава ведомства Нэви Пилей отметила, что референдум выявил глубоко противоречивые позиции в обществе. Главный орган Евросоюза по правам человека, Совет Европы, также подверг критике запрет на минареты в Швейцарии. Совет Европы выразил сомнение в том, что основные права человека, защищаемые международными договорами, могут становиться предметом народного голосования. Министерство иностранных дел Турции обратилось к швейцарским властям с просьбой отменить решение проведенного в Швейцарии референдума, которое, по мнению турецких властей, может привести к очередному конфликту между исламским и христианским миром. Убийство правозащитницы Заримы Садулаевой не связано с ее профессиональной деятельностью, заявил сегодня глава Следственного комитета по Чечне Виктор Леденев.
С новостями дня Любовь Баматова. Вы слушаете «Эхо Кавказа» – ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». В Сухуми и Цхинвале, как и в Москве, 21 час 7 минут, в Тбилиси – на час больше. Переходим к темам дня. Два дня мы следим за передвижениями между Тбилиси и Цхинвали комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Весь вчерашний день он провел в столице самопроглашенной Южной Осетии, встречался с ее руководством. Томас Хаммерберг привез в Цхинвали свой план освобождения ранее задержанных лиц. Его суть – обмен заложниками, как на войне, всех на всех. Точнее, как это происходит после вооруженного конфликта. Руководство де-факто Южной Осетии предложение комиссара отклонило. Можно сделать вывод, что о времени послевоенного урегулирования в этом регионе говорить рано. Руководство де-факто Южной Осетии при этом говорит о необходимости соблюдения законов, но в Тбилиси южноосетинские правила и понятия законами не считаются. Томасу Хаммербергу не просто в такой ситуации выстроить линию поведения, тем более, что обе стороны продолжают его критиковать. Тбилиси его ругают за нерешительность, Цхинвали за прогрузинскую позицию. Словом, есть о чем подумать комиссару Совета Европы перед завтрашней повторной поездкой в Цхинвали. Хотя, возможно, она ему покажется более легкой, чем вчерашняя. На завтра незапланированная его встреча с президентом самопроглашенной республики Эдуардом Какой-то. Тему продолжит Мурат Габараев.
Как сообщили в правительстве Южной Осетии, комиссар Совета Европы по правам человека прибудет в югоосетинскую столицу завтра. Ожидается его встреча с уполномоченным по правам человека при президенте Южной Осетии Давидом Санакоевым и спецпредставителем президента республики по постконфликтному урегулированию Борисом Чочиевым. В ходе беседы будет обсуждаться вопрос относительно четверых граждан Грузии, которые 4 ноября этого года пересекли государственную границу Южной Осетии и которые находятся в следственном изоляторе города Цхинвала. В ходе вчерашней встречи стороны не пришли к мнению об обмене граждан Южной Осетии на граждан Грузии. Против этого высказался президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте. В связи с этим, как считают Цхинвали, есть необходимость провести дополнительные переговоры с комиссаром Совета Европы по правам человека которых далее не будет участвовать президент Южной Осетии Эдуард Кукуйте. То есть на уровне спецпредставителя и уполномоченного по правам человека завтра будет подложен разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных в Южной Осетии граждан Грузии. Власти Южной Осетии хотят, чтобы граждане Грузии, которые нарушили законодательство Южной Осетии, понесли наказание согласно действующему в этой республике законодательству. То есть они должны быть привлечены к уголовной ответственности и чтобы предстали перед судом.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Мурат Габараев. А суд над грузинскими подростками намечен на завтра. Томас Хаммерберг уже высказался на этот счет в беседе с журналистами. До суда ничего невозможно сделать, подчеркнул он. Моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян попыталась разъяснить нам намерения Томаса Хаммерберга и расскажет нам о реакции на них Цхинвали.
Как передают осетинские новостные агентства, Хаммерберг во время встреч с кинвальскими властями предложил после судебного процесса освободить двоих из трднецких ребят. Речь идет о двух несовершеннолетних мальчиках – Ливане Хмисуашвили и Викторе Бучукуре. Кроме этого, как передают осетинские агентства, Хаммерберг предложил кинвальским властям освободить 16-летнего Георгия Арчуадзе, который находится в изоляторе с лета этого года. Взамен, сообщают осетинские агентства, Хаммерберг надеется добиться согласия грузинских властей на освобождение одного осетина, который с еще четырьмя осетинами без предъявленных обвинений, но под полицейским контролем, находится в горе. Встречавшийся сегодня с Хаммербергом Утьяшвили сказал, что они вообще не рассматривали возможность передачи цхинвальским властям одного осетина из Гори. Других деталей он не знал. По возвращению из Цхинвали вчера Хаммерберг особо подчеркнул, что не ведет переговоры об обмене людьми. Он оговаривает исключительно возможности их освобождения.
Мы не говорим о возможностях обмена людьми. Мы говорим о возможностях освобождения тех из них, кто должен быть освобожден. И мы не торгуемся людьми. Это, по-моему, был бы неправильный подход. Люди, которые должны быть свободны, их следует освободить. И такие люди есть на обеих сторонах.
Это был материал моей коллеги Олеси Вартанян. Эксперты отмечают, что формально цхинвальские власти действуют согласно цивилизованным нормам. Все решает суд. Но почему-то эти нормы действуют только в отношении четырех грузинских подростков. Южно-осетинская повседневность далека от норм закона и международного права. Но при этом задержанных людей, как и де-факто Южной Осетии, так и в Горе, надо освобождать. Но только по каким законам? Видимо, поэтому комиссар Совета Европы по правам человека предлагает решение, которое по своей сути является обменом и нельзя назвать правовым. Но много ли добьешься в этом регионе, опираясь на законы? На эту тему размышляет консультант организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
К сожалению, вообще вся эта терминология обмена людьми, ровно как и практика обмена людьми, стала в этом регионе уже нормой. Она была нормой, насколько мне известно, и до прошлогоднего конфликта вооруженного, но сейчас она как-то это все еще больше актуализировалась. Видимо, комиссар, понимая, что правовые механизмы здесь работают достаточно с трудом и тяжело, пробует сделать хоть что-то для решения проблемы, используя те возможности, которые существуют. Однако все это в любом случае, назовут они это обменом или как-то еще, не освобождает обе стороны от ответственности, от правовой ответственности, о том, что необходимо все равно соблюдать все нормы права при этом. Хочется, конечно же, надеяться, что как бы все это ни называлось, вот эта миссия комиссара будет успешной и просто удастся освободить людей, в частности, вот несовершеннолетних молодых людей и тех, которые сейчас содержатся в Горе, которые фактически незаконно уже 4 месяца содержатся, потому что к этим людям не предъявляется больше никаких обвинений новых. Их содержание можно расценить как содержание в незаконной тюрьме.
Рассказывала консультант организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Пока комиссар Совета Европы по правам человека проводил сегодня встречи с представителями грузинских властей, стало известно об освобождении одного грузинского и одного осетинского задержанных. Цхинвальские власти освободили Рамаза Макасарашвили, водителя автобуса, который был арестован в воскресенье в селе Переве. Грузинская сторона взамен освободила осетина, который, по информации грузинского МВД, был на днях задержан без документов около села Дминис. Грузинские власти заявили, что это не был обмен заключенными и что переданный им осетин не находился под арестом. К этому освобождению Хаммерберг отношения не имел, но обнадеживающим знаком оно для него может быть. Томас Хаммерберг выразил надежду, что несколько из задержанных людей с обеих сторон все-таки будут освобождены. «Эхо Кавказа» продолжает следить за этой ситуацией.
Эхо Кавказа.
Теперь о коллизии международного характера. Так называемое дело о поглощении ЮКОСа, одно из масштабных, с помощью которых утверждал свое влияние в российском обществе в свое время начинающий президент Владимир Путин. Это дело может приобрести очень неожиданный и очень громкий поворот. Постоянная палата Международного третейского суда в Гааге сочла, что Москва связана требованиями энергетической хартии, несмотря на то, что не ратифицировала этот документ. Бывшие владельцы ЮКОСа полагают, что это решение – поможет им взыскать с российского правительства до 100 миллиардов долларов компенсации ущерба, нанесенного государственным поглощением нефтекомпании. Об этом написала газета Financial Times. Долгожданный вердикт дает группе Минотеп основания для судебного преследования российских властей, которых группа обвиняет в экспроприации имущества ЮКОСа. Если суд в итоге признает претензии бывших акционеров ЮКОСа обоснованными, а Кремль откажется от выплаты компенсации, заявители смогут затребовать исполнение решения в странах, подписавших Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Об этом пишет газета «Гардиан». А это может привести, в свою очередь, к аресту российских активов в интересах экс-владельцев нефтекомпании. Кроме того, вердикт третейского суда может иметь последствия для Роснефти, три года назад разместившей свои акции на лондонской фондовой бирже. Тему продолжит мой коллега Демис Паландов.
Решение Международного третейского суда в Гааге о том, что Москва связана требованиями энергетической хартии, несмотря на то, что не ратифицировала этот документ, серьезный удар со стороны акционеров ЮКОСа. Россия как могла оттягивала этот момент, и уже казалось, что ей это удалось. Ведь решение могло быть принято еще 1 декабря 2007 года. Дело в третейском суде Гааге возбудили две дочерние компании Минотеп Групп, Хали Интерпрайзес и ЮКОС Юниверсал Лимитед. Они требовали возместить ущерб, причиненный действиями России в отношении их инвестиций в ЮКОС. В своих требованиях компании ссылались на нормы подписанного России договора к энергетической хартии, обеспечивающего защиту инвесторов от экспроприации собственности. Общая сумма претензий со стороны дочерних компаний Минотеп Групп составляла 33 миллиарда долларов. Истцы в результате роста цен на нефть пересчитали убытки и увеличили сумму претензий до суммы не менее 50 миллиардов долларов. Это было в 2007 году. Сегодня уже звучат другие суммы – до 100 миллиардов долларов. Здесь, правда, есть один нюанс. Россия подписалась под договором к энергетической хартии, но парламент этот документ так и не ратифицировал. Еще в 2007 году мне удалось пообщаться с Эммануэлем Гаярдом из юридической фирмы Sherman & Sterling, которая представляет интересы истцов в этом разбирательстве. Он объяснил, на чем был построен иск. То, что договор к хартии подписан, но не ратифицирован, не означает, что он не действует. Он действует, но лишь в той степени, в какой это не противоречит Конституции России. Интересный нюанс. Совсем недавно в Конституционный суд России в деле о смертной казни постановил, что подписанное международное соглашение нужно исполнять и до его ратификации, мотивировал Венской конвенцией о международных договорах. Очевидно, что судьи Международного третейского суда в Гааге знакомы с этой конвенцией. Это всего лишь вторая победа акционеров ЮКОСа. До этого было решение Амстердамского суда, признавшего процесс банкротства ЮКОСа не соответствующим нидерландским принципам надлежащей судебной процедуры. Это не помогло взыскать с России какие-либо деньги, с другой стороны, подготовило почву для сегодняшнего решения. Какие будут его последствия, я пока предположить не рискну, хотя многие аналитики уже заговорили об аресте зарубежных счетов российских госкорпораций. У России в арсенале еще много способов затянуть процесс. Впрочем, когда-нибудь в позорном и очевидно политическом процессе над ЮКОСом должна быть поставлена точка.
Это были размышления Демиса Паландова. Вернемся на Кавказ, в Тбилиси. Здесь сегодня тоже произошел инцидент, не столь, правда, глобального масштаба, но все-таки неприятный для группы российских экспертов. Двоим из них отказали во въезде в Грузию. Директору Государственного архива России Сергею Мироненко и старшему научному сотруднику Центра кавказских исследований ГИМО Николаю Силаеву. После задержания коллег еще трое экспертов, направляющих Грузию, также отказались въезжать в страну. Власти отказ во въезде пока никак не комментируют. Эксперты по обеим сторонам границы в недоумении. В ситуации разбиралась моя коллега Алсу Курмашева.
С 1 по 3 декабря в Тбилиси должны были пройти встречи грузинских и российских экспертов. С инициативой такой встречи выступила неизвестная нам неправительственная организация. Мне удалось связаться с одним из грузинских экспертов, приглашенным на встречу. Профессор, директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили был в таком же недоумении, как и его российские коллеги.
Не пропуск человека через границу может быть обусловлен разными причинами, и мы не знаем, как в данном случае причины были, значит, вот в основе, значит, этого решения их не пропустить.
Кто приглашал этих ученых?
Я просто не информировал на том, кто их приглашал и кто был организатором вообще их приезда. Потому что затем уже были, после того, как выяснилось, что они приезжают, были несколько встреч запланированы. И я, значит, приглашен был на эти встречи в качестве эксперта и должен был с ними встретиться. И сегодня мне сообщили о том, что все отменяется. Информация о том, кто их приглашал, значит, кто составлял им программу действий, я не знаю.
О программе пребывания российских ученых нам подробнее рассказал коллега одного из не попавших сегодня в Грузию экспертов, сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов.
Планировалось общение с грузинскими экспертами по современному Кавказу. Члены делегации должны были выступать с лекциями по своим профессиональным темам. То есть существует некий вакуум сейчас, вот и научный, и есть некий общественный дискурс. И вот такого живого общения, конечно же, не хватает. И как раз вот эта поездка была одной из попыток наладить диалог между российскими и грузинскими экспертными сообществами.
На самом деле вакуум, о котором говорил господин Муханов, особо не ощущается, потому как ученые все равно встречаются, разрешают им это власти или нет. Последняя такая встреча состоялась в начале ноября в Стамбуле. Это был экспертный диалог между группами российских и грузинских экспертов. Встреча была организована в рамках глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов. Это всемирная сеть, координируемая в Голландии. Георгий Хуцишвили является координатором этой организации на Кавказе. Безусловно, экспертам бы хотелось встречаться чаще, и причину отказа во въезде по подозрению шпионажа господин Хуцишвили серьезной не считает.
Когда человек вот занимает какую-то академическую или какую-то, значит, авторитетную должность и обладает регалиями, научными степенями, ну, в случае с ним уже говоришь о том, как профессионал с профессионалом. Я считаю, что вот вряд ли из-за этого их не упустили. Может быть, была какая-то более конкретная причина. Вот подождем и увидим. Если не было конкретной причины, значит, нам буквально тогда говорят, что не встречайтесь. А мы, так сказать, с этим не согласны. Мы считаем, что должны встречаться.
И такая серьезная организация, как Центр кавказских исследований МГИМО, будет продолжать свою работу и искать новые пути сотрудничества с грузинскими экспертами.
Вы знаете, можно только высказать глубочайшее сожаление, что грузинские власти вот такими вот топорными методами только вот увеличивают размер пропасти между Россией и Грузией. Никаких логичных, никаких объяснений высказать на первый взгляд и нельзя. Тем более, что, в общем-то, российская делегация же поехала не просто вот посмотреть Тбилиси, да, а по приглашению целого ряда грузинских экспертов. И, соответственно, был интерес и с той стороны говорить о том, что вот люди едут совершенно другими целями и задачами, как позволяют себе грузинские парламентарии, мне кажется, это некорректно и неправильно.
Это был сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов. Его коллеги, старшему научному сотруднику Центра Николаю Силаеву и директору Государственного архива Российской Федерации Сергею Мироненко, сегодня отказали во въезде в Грузию. А находящиеся с ним трое ученых, Владимир Барановский, Александр Миллер и Артем Мальгин, в знак солидарности с коллегами сами отказались от въезда в страну.
Рассказывала Алсу Курмашева. Для российских экспертов российско-грузинская граница стала непреодолимой в Тбилисском аэропорту, а для жителей приграничного горного селения Степан-Цминда Казбекского района она остается закрытой уже почти 3.5 года в Дарьяльском ущелье на пункте пропуска Верхний Ларс. Переговоры о возможном открытии границы начались, но тут раздались протесты жителей грузинского приграничья. Они опасаются, что через открытую границу к ним проникнет из России дестабилизация. Но в то же время жители Казбекского района понимают, что закрытая граница означает
означает полное запустение и бедность. Транзитный транспорт, туризм позволяли выживать здесь людям с давних времен. Именно здесь смогли заработать свои деньги даже герои бессмертного романа «12 стульев» Остап Бендер и Киса Воробьянинов, изображая танец перед туристами. «Деньги давай!» — кричали они. Правда, и побили камнями их здесь конкуренты, мальчишки. Что думают жители села Цепан-Цминда о характере государственной границы сегодня? У них побывал наш корреспондент Беслан Кмузов.
В конце ноября несколько молодых людей по инициативе местного жителя Зазы Циклаури организовали митинг в селении Степан-Цминда, которое находится в 11 километрах от пограничного пункта Верхний Ларс. Как рассказывает депутат парламента Грузии от Казбекского района Роман Марсагишвили, люди требовали, чтобы правительство Грузии дало разъяснение о том, как и когда будет открыта граница. Некоторые из жителей Степан-Цминды прямо говорили о том, что опасаются открытия границы, потому что ожидают агрессии со стороны России. Вот что говорит местный житель Гоча, который руководит ремонтными работами в сельской больнице.
По одну сторону, я же говорю, лучше, конечно. Некоторых родителей там, сестры, братья. Брат там живет, второй здесь живет. Замужем в Казбекске, знаешь, сколько посетино? А во втором, тот плохо говорит, что он творит. И люди против этого. Они люди боятся, чтобы второй день горит, что между здесь.
Хозяйка одного из магазинов Нона Суджашвили не думает, что закрытие границы как-либо повлияет на военную или политическую ситуацию.
Если они что-то задумали, это таможня и шлампау ничего не значит. Когда захотят, тогда зайдут.
А вот что думает местный таксист Важа.
Никто не ходит никуда.
Дорога
закрыли, никто не ходит.
Сори.
Работы нет. Молодежь в Тбилиси уезжает. Что делать? Остались старики, больные.
Пусть откроют дорогу.
Эта дорога не мешает.
Народная дипломатия, понимаешь?
Восстановится.
Когда люди встретятся, больше узнают друг друга и быстро помиримся.
Со времен СССР население села сократилось с 5000 человек до 2000. Как рассказывает Димури Кафтаришвили, главврач скорой помощи в местной больнице, в селе действуют государственные льготы, однако жизнь все равно остается суровой.
В основном миграция, зимой очень много остается здесь людей. В основном безработица, как везде, где-то процентов 30-40 работает.
Основных видов доходов для населения Степан-Цминда была торговля с Северной Осетией. Но после того, как в 2006 году закрылась граница с Россией, село превратилось из транзитного пункта в тупик.
Уже четвертый год эта дорога закрыта, и для жителей Казбекского района это очень-очень плохо. Любой магазин зайдете, любого спросите, у нас никакого оборота нету. Пока 160 километров проедешь и обратно приедешь, ничего не захочешь.
Возобновление сообщения с Россией могло бы облегчить жизнь махевцев. Однако, согласно договоренности между Грузией и Россией, предполагается возобновить только движение грузового транспорта через Верхний Ларс. Такому повороту не рада даже толерантная по отношению к России Нона Саджашвили.
Вот лично я, чтобы сказала, что вот дорога открылась для транзита, это я не могу сказать. Наоборот, для меня будет это очень невыгодно. Они будут проезжать, а я своих родителей, чтобы я видела, не смогла проехать, для меня это будет очень плохо. Родители там живут, я 3 года, я с ними общаюсь только по телефону, и все. У кого мама, у кого отец, не могут похоронить здесь. Похоронили на время там. Пускай нам дают свободно проехать и приехать.
Горный спасатель Ливан Саджашвили считает, что не стоит открывать границу с Россией до тех пор, пока не будут урегулированы политические конфликты.
Я не хочу, чтобы его открыли. Потому что видите, что творится.
Так что разброс мнений о том, когда открывать границу, среди жителей Степан-Цминда очень широкий.
В приграничном селении побывал наш корреспондент Беслан Кмузов. Сегодня вступает в силу Лиссабонский договор о реформе руководящих структур Европейского Союза. Лиссабонский договор расширяет полномочия центральных органов власти Европейского Союза, в том числе Европейского парламента, и создает правовую основу для дальнейшего расширения Евросоюза. Из Брюсселя рассказывает журналист Гия Нерадзе.
Новое внешнеполитическое ведомство Евросоюза позволит Европе более четко говорить в один голос. Договор создает условия для дальнейшей интеграции Евросоюза, упрощает механизмы принятия решения внутри ЕС, расширяет полномочия Европарламента. Начало действия Лиссабонского договора может показаться незначительным событием, однако оно изменит порядок принятия решений в странах Евросоюза, считает глава Европарламента Эжи Бузек и приводит такой пример.
Last January witness есть. В январе прошлого года стали свидетелями русско-украинского газового спора, который лишил ряд европейских стран поставок газа в течение 2 недель. Это хороший пример того, как отсутствие общеевропейской политики может допустить такие инциденты. Европейцы не могут понять все тонкости геополитики. Они понимают, что нет отопления в их квартирах, в больницах и в школах. Лиссабонский договор представляет собой основу, чтобы остановить подобные инциденты. ЕС будет действовать и внутри, и внешне на основе устойчивости и солидарности. Я могу вам с гордостью сказать, что сегодня в лице Лиссабонского договора мы имеем набор демократических и эффективных правил. Лиссабонский договор также открывает дорогу для продолжения расширения ЕС. Здесь на очереди стоят государства Балкан и Турция.
Из Брюсселя рассказал журналист Гия Нирадзе. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов, Сухуми и в Схинвале, как и в Москве, 21 час 30 минут. Тбилиси на час больше. Время – краткое сводки новостей. С ними в пражской студии Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Твери во вторник опознан последний из 27 погибших при крушении поезда «Невский экспресс», сообщил представитель администрации города. По последним данным, в больницах Москвы, Петербурга и Новгородской области находятся 95 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались слушания по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии в феврале прошлого года. Белград обвиняет Косово в нарушении международного права и настаивает на объективной юридической оценке действий Приштины. Слушания продлятся до 11 декабря. Однако вердикт может быть вынесен лишь через несколько месяцев. Премьер-министр Греции Йоргас Папандреу, исполняющий сейчас обязанности председателя ОБСЕ, открывая во вторник 17-е заседание Совета глав МИД ОБСЕ, призвал возобновить миссию ОБСЕ в Грузии. Государственная дума Российской Федерации рассмотрит на заседании в среду в первом чтении проект закона, который приравнивает российских военнослужащих, участников боевых действий в Грузии в августе 2008 года к ветеранам войны, сообщают российские СМИ. Если этот закон будет принят, 14 700 российских военных будут получать предусмотренные законами меры социальной поддержки. Министерство иностранных дел Грузии во вторник передало России ноты протеста в связи с убийством в Москве гражданина Грузии Эдуарда Гурцкая и задержанием другого гражданина Грузии, которого Тбилиси считает похищенным, говорится в сообщении Департамента прессы и информации МИД Грузии. Ноты протеста были переданы 1 декабря заместителю посла Швейцарской конфедерации в Грузии госпоже Шлюхтер. Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время в правительство будут внесены поправки в закон о поддержке соотечественников за рубежом. Медведев заявил об этом, выступая на 3-м Всемирном конгрессе соотечественников, который открылся во вторник в Москве. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня официально вступает 62-летний японский дипломат Юкио Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Парадея, возглавлявшего МАГАТЭ в течение 12 лет.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале, как в Москве, 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Через 6,5 часов, когда в Европе и на Кавказе будет глубокая ночь, президент США Барак Обама выступит перед курсантами военной академии Вестпойнт и изложит новую афганскую стратегию Соединенных Штатов Америки. Конфликт в Афганистане стал, возможно, самой серьезной внешнеполитической проблемой для президента. Очевидных путей разрешения, которые, по словам специалистов, нет. Рассказывает Алан Давыдов.
В воскресенье Барак Обама начал информировать ключевых членов своей администрации об основных положениях новой стратегии действий в Афганистане, которую президент намерен огласить во вторник вечером. По сведениям представителей Белого дома, речь идет о размещении дополнительных десятков тысяч американских военнослужащих в Афганистане и о том, при каких условиях Соединенные Штаты будут выводить оттуда войска. Президент хочет посвятить особые усилия подготовке афганских сил безопасности, которым в результате перейдет контроль за ситуацией в стране. Что ожидают в Соединенных Штатах от президента? Этот вопрос я задал Роберту Фридману, профессору-международнику из университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. Чрезвычайно долгая подготовка президента к этой речи вызвала широкое общественное недоумение, ибо сам Обама ранее заявлял о приоритетности афганской кампании. С другой стороны, обстоятельные дискуссии и тщательное планирование были обоснованы, ибо речь шла о сохранении жизни многих американских военнослужащих. Что конкретно скажет Обама вечером во вторник, пока не совсем ясно, и это отражает затруднительное положение, в которое он поставлен. Президент опасается, что быстрый уход Соединенных Штатов из Афганистана обеспечит там безопасное убежище для Аль-Каиды. Скорее всего, стратегия Обамы будет направлена на продолжение боевых действий, сопровождаемое увеличением американского военного контингента в Афганистане на 30-40 тысяч человек, включая инструкторов по обучению афганских правительственных войск. Это позволило бы США уйти через несколько лет из Афганистана, так же, как мы планируем в скором времени уйти из Ирака. Председатель Сенатского комитета по вооружениям, демократ Карл Левин, в воскресенье заявил, что Обаме предстоит доказать, каким именно образом десятки тысяч новых американских военнослужащих помогут увеличить и укрепить ряды сил безопасности Афганистана. По мнению политолога Роберта Фридмана, предупреждение Левина может отражать готовность Конгресса воспрепятствовать афганским планам Белого дома. Проблема в том, что растет непопулярность афганской кампании среди американских избирателей, хотя предпосылки к этому были созданы еще при администрации Буша, чье внимание было сосредоточено на войне в Ираке, и это позволило афганским талибам набрать силы. Присутствует и такая проблема, как степень легитимности правительства президента Карзая, чья победа на недавних выборах многим кажется сомнительной. Как убедить американцев в необходимости защищать такое правительство? Думаю, президент должен особо выделить необходимость борьбы с коррупцией в Афганистане как способа укрепления легитимности правительства страны, а также подавления растущего производства опиума. Иначе США не смогут сокращать там свой контингент. Вероятное наращивание военного контингента в Афганистане приведет к содержанию в этой стране свыше 100 тысяч военнослужащих США. Согласно оценкам, это будет обходиться американским налогоплательщикам примерно в 75 миллиардов долларов в год.
Рассказывал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Вернемся в наш регион, в Абхазию, где 12 декабря должны пройти президентские выборы. Абхазская лига избирателей за честные выборы – это одна из неправительственных организаций, отслеживающих ход выборов президента самопровозглашенной республики, опубликовала сегодня предварительный отчет. Члены лиги собрали многочисленные факты нарушений со стороны всех кандидатов и их штабов. Кроме того, в докладе анализируются процессы, происходящие в медиапространстве де-факто Абхазии, рассказывает Демис Паландов.
Радикализация СМИ, использование черных пиар-технологий стали одной из главных тем доклада Лиги избирателей за честные выборы. Авторы доклада констатируют, что используемые политтехнологами методы ведения предвыборной агитации в печатных и электронных СМИ носят жесткий конфронтационный характер, провоцирующий нагнетание напряженности в обществе. Фактически произошел раскол СМИ на провластные и оппозиционные. Журналисты, которые отказываются играть по правилам политтехнолога, вынуждены покидать родные газеты, рассказывает политолог, член Лиги избирателей Арда Инал Ипа.
Я бы назвала Надежду Венедиктову. Она, конечно, очень такой авторитетный журналист. К сожалению, вот мы ее упоминаем в отчете, ей пришлось уйти из газеты «Эхо Абхазии» именно в связи с тем, что газета очень односторонне выдавала информацию, более того, стали вмешиваться в содержание статей, вычеркивали какие-то абзацы, добавляли что-то, вплоть до того, что журналисты отказывались ставить свои имена под этими статьями. Когда стала нарастать эта тенденция, Надежда Никитовна, которая была одним из редакторов «Эхо Абхазии», она просто в знак протеста ушла.
Газета «Эхо Абхазии», из которой была вынуждена уйти Надежда Венедиктова, принадлежит одному из кандидатов, Беслану Будба. Впрочем, жесткие порядки в подконтрольных ему СМИ вовсе не оградили его от нападок журналистов. Проправительственная газета «Единая Абхазия» обрушила на Беслана Будбу град информационных ударов, рассказывает Арда Иналыпа.
Именно в отношении этого кандидата, на самом деле, я замечаю, и мы это отмечаем в статьях Ринаты Чагава и в газете «Единая Абхазия», и вот статья Марины Гумба в газете «Ан-Сахара». В основном это связано с тем, что Беслан Будба не только не воевал, но просто не был в Абхазии, а в годы войны по-разному, так сказать, оценивается, обсуждается, обыгрывается как бы, вот этот факт его биографии.
Достается и Сергею Багапшу. По словам Арды Инал-Ипа, ему уже реже инкриминируются теплые отношения с Грузией, впрочем, есть и другие поводы.
Эта тема, конечно, гораздо более серьезно звучала на предыдущих выборах, а сейчас уже меньше, потому что все-таки эти 5 лет они продемонстрировали другое. Статья Даурачукба появилась в газете «Форум», где он пишет, что деньги, которые Евросоюз выделил на проекты в Абхазии, и этот общий как бы, проект называется «Инструмент стабильности», что эти деньги на самом деле пошли на предвыборную кампанию Багапша. Это, конечно, явно ложь.
Это был политолог, член Лиги избирателей за честные выборы Арды Инал-Ипа. Очевидно, что ситуацию со свободой СМИ в Абхазии нельзя назвать катастрофической. Никто из кандидатов не огражден от критики, и у всех кандидатов есть возможность озвучить свои взгляды. С другой стороны, вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, когда независимые журналисты вынуждены уходить с работы из-за политического давления или когда журналисты пишут заведомую ложь в угоду одному из кандидатов.
Рассказывал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Сегодня Международный день борьбы со СПИДом. В Грузии этот день отмечают уже 16 лет. В этом году тема Международного дня борьбы со СПИДом – универсальная доступность, права человека. По статистическим данным, Грузия отличается низким показателем по распространению ВИЧ-инфекции. Хотя вопрос СПИДа, как и здесь, как во всем мире, остается одной из проблем. Как борются против СПИДа и как соблюдаются права ВИЧ-инфицированных в Грузии? Об этом в сюжете МЗИ Парисишвили.
Уже 16 лет в Грузии 1 декабря, в Международный день борьбы со СПИДом, на улицах появляются люди с красной ленточкой. Это знак, который стал международным символом солидарности, протеста и надежды. Хотя по сравнению с прошлыми годами в Грузии больше знают об этой болезни, общество все еще не готово принять без предрассудков людей, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных. По данным на 30 ноября, в Грузии зарегистрировано 2204 случая ВИЧ-инфицирования. Из них СПИД развился у 1171 пациента. Страх оказаться изгоем объясняет желание оставаться анонимным. ВИЧ-инфицированная респондентка грузинской службы «Радио Свобода». Женщина заразилась от мужа.
В большинстве случаев мне приходится прятать мой статус, потому что у нас огромный страх, что общество повернется к нам спиной. Ведь многие из нас ничего плохого не делали. Мы оказались каким-то образом жертвами. Поэтому прошу, чтобы не отрекались от нас. Пусть на нас посмотрят, как на обыкновенных людей. Это моя большая просьба. Эта болезнь не переходит пожатием руки и поцелуем или общением.
Хотя в Грузии уже был прецедент, когда одна из ВИЧ-инфицированных публично заявила о своих проблемах. Жительницы Кутаиси Ламзири Чаладзе в 2001 году перелили ВИЧ-инфицированную кровь. В городском банке крови тогда вместе с Чаладзе были инфицированы несколько людей. Но в суд обратилась только она. Журналист радио Дзвели Калаки Датоли Кликадзе все эти годы наблюдал над этим случаем.
Ламзира Чаладзе, к сожалению, скончалась в этом году. Она была единственная, которая захотела громко сказать о своем недуге и мужественно боролась за свои права. После этого у нее возникли проблемы даже с соседями. Ребенка, который сегодня чувствует себя хорошо, не пускали играть с их детьми. Ламзира Чаладзе оказалась жертвой стигмы, но это был первый прецедент, когда ВИЧ-инфицированная подала иск против государства. И это был первый случай, когда суд обязал государство выплатить деньги.
От СПИДа в Грузии скончались 472 человека. По данным Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, Грузия отличается низким показателем по распространению ВИЧ-инфекции. В связи с днем борьбы со СПИДом организовано бесплатное тестирование. Что касается путей инфицирования, практически 60% являются внутривенными потребителями наркотиков. Тюрьма остается особенным объектом распространения заболевания. О нескольких тяжелобольных СПИДом, находившихся в местах заключения, говорил сегодня в парламенте депутат Дмитрий Латкипанидзе.
Несколько десятков заключенных больны СПИДом, а одновременно неизлечимой формой туберкулеза и гепатитом С. И они до сих пор безрезультатно ждут, что их дело будет рассмотрено комиссией, которая была создана 22 июля совместно с Министерствами здравоохранения и пробации. К сожалению, до сегодняшнего дня не было возможным решение таких важных вопросов, когда заключенные при смерти находятся в невыносимых условиях, и эти условия приравниваются к пыткам.
По словам заместителя министра здравоохранения Коки Пруице, этот случай ему неизвестен, хотя он говорит, что больные СПИДом и ВИЧ-инфицированные заключенные проходят надлежащее лечение. О мероприятиях, проведенных в пенитенциальной системе, говорит представительница Центра по борьбе с СПИДом Майя Цинцадзе.
В Тбилиси в 4, а в регионах 6 учреждениях открыты кабинеты добровольного тестирования и консультации по СПИДу. В эти кабинеты может прийти любой заключенный и получить квалифицированную консультацию. Чтобы сказать, что напряженная обстановка по поводу инфицирования в наших местах заключения, на самом деле это не так.
Представители власти надеются, что в борьбе со СПИДом поможет и новый законодательный акт, который исключает элемент дискриминации и где определено обязательство государства и права и обязанности больных СПИДом и медперсонала.
Рассказывала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
На Северный Кавказ переходим. В столице Кабардино-Балкарии совершено нападение на одного из лидеров общественной организации «Черкесский конгресс» Руслана Кешева и на активиста этой организации Альберта Бора. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода», несколько человек жестоко избили Руслана Кешева и нанесли ему переломы и другие травмы. Тему продолжит Муртуз Дугричилов.
Управление внутренних дел по городу Нальчику сейчас устанавливает личности нападавших. Пресс-служба УВД сообщила журналистам, что сами пострадавшие не смогли их описать. Руководитель Черкесского конгресса в Кабардино-Балкарии Руслан Кешев был немногословен и в интервью нашему радио, рассказывая о случившемся.
Мы с оргкомитет собирался по организации митинга 5 декабря. И какие-то ребята подъехали, и вот произошло такое нападение.
С более жестким заявлением выступил родственная общественная организация «Черкесский конгресс», действующая в Адыгее. Ее руководитель Мурат Берзегов считает, что за этим нападением стоят те, кто не желает справедливого разрешения земельного и так называемого черкесского вопроса в республиках, где проживают этнические адыги. По его словам, их поддерживают и Кремль, и местные чиновники.
События, которые сейчас происходят в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, имеют корни, уходящие началом Кавказскую войну. Те последствия, которые получили черкесы по земельному вопросу. Все это, в общем-то, накапливалось годами, и терпение уже лопнуло. Адыгов. И эти митинги сегодня, протесты, которые происходят, и власть, которая бессильна что-либо изменить или сделать. Совершенно понятно, что вся эта политика направляется с Москвы, а не решается ничего на месте. Есть уверенность, что все это как раз и направлено на то, чтобы ограничить решение черкесского вопроса. А то, что события, последствия, которые происходят, нападение, скажем, на Руслана Кешева, руководителя Черкесского конгресса Кабардино-Балкарии, это из ряда вон выходящее, в общем. И реакция в Адыгее была однозначная.
Однако есть предположение, что власти обеспокоены не столько земельной проблемой в местах проживания этнических адыгов, сколько другим вопросом, который на протяжении вот уже нескольких лет поднимают активисты Черкесского конгресса. Ранее в интервью «Радио Свобода» Мурат Берзегов говорил о том, что представители черкесской общественности обратились в Европарламент с требованием признать геноцид черкесского народа и что их поддержали представители общественности 9 государств. По данным ученых, в 19 веке было уничтожено и изгнано до 90% представителей черкесского этноса. Потери других народов Северного Кавказа достигают в среднем 50-60% от тогдашнего общего числа населения. По мнению Мурата Берзегова, и Кремль, и местные власти искусственно нагнетают межнациональное противостояние в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, оказывая таким образом давление на активистов черкесских общественных организаций. Нападение на Руслана Кешева – одна из форм такого давления, заявил он. Нападавшие пытались тем самым сорвать всеадыгский митинг, намеченный на 5 декабря. Но Руслан Кешев говорит, что планы не изменились.
Ну, настроение нормальное, остальное все заживет, так что все нормально. Мы ждем гостей соседних черкесских регионов. Адыгея, Карачаево, Черкесия, может быть, Моздок, но посмотрим, как получится.
На всеадыгском митинге его участники, помимо земельного вопроса, намерены поднять и кадровый вопрос в Карачаево-Черкесии.
Рассказывал мой коллега Муртуз Дугричилов. Представляем нашу рубрику «Картинки с выставки». Америка разрывается между внутренней и внешней политикой, но праздничный сезон официально открылся, и страна впала в торжественное и благодушное настроение. Сегодня мы расскажем о новой книге, посвященной ритуалам и особенностям праздников. Сегодня в России вышел в продажу незаконченный роман Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». А также приглашаем вас в кукольный театр. Рубрику подготовила Алсу Курмашева.
Картинки с выставки. Вчера в России вышел в продажу незаконченный роман Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Английский подлинник появился 2 неделями раньше. В последний день осени в Петербургском доме музея Набокова прошла презентация русского издания набросков последнего произведения автора. Одной из первых это издание увидела корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
На обложке последнего незаконченного романа Владимира Набокова лицо Флоры с картины Боттичелли «Весна». Возможно, Флора – прообраз главной героини романа, так считают некоторые специалисты. От последнего романа писателя осталось 138 каталожных карточек, которые он завещал после его смерти сжечь. Но ни жена, ни сын не решились этого сделать. Впрочем, как и опубликовать рукопись, она пролежала в банке более 30 лет. И вот теперь сын писателя Дмитрий Набоков все-таки решил опубликовать роман. Правильное ли это решение? На этот вопрос нет ответа, считает профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Петербургского университета Борис Аверин.
Ответа два. Первое. Воля умирающего святое. Надо исполнить. Второй ответ. Так как любая строчка гения важна для человечества, поэтому надо публиковать. Выбор может быть и тот, или другой, и оба неправильные. Это обычная житейская ситуация, когда выбор невозможен.
Как появились на свет эти 138 карточек?
Он его начинал. Это был период его беспрерывных болезней. Как всегда с Набоковым, сначала это произведение явилось ему полностью. Вот как Моцарт умел видеть симфонию в точке, так Набоков видел свой роман как бы уже целиком. А потом понемногу заносил на карточки. Он никогда не писал роман, так как пишем роман мы с вами. Он писал на карточках отдельные куски, потому что роман, он практически весь держал его в уме сразу. Вот эти есть тексты на карточках отдельными кусками. Интересны они? Иногда да. Я вот иногда чувствую Набокова, иногда нет.
Но для специалистов издание представляет безусловный интерес. Борис Аверин считает, что теперь нужен блестящий текстолог, который смог бы расшифровать зачеркнутые автором части текста.
О незаконченном романе Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал» рассказывала Татьяна Вольцкая. Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа». Америка разрывается между внутренней и внешней политикой. Перед страной две могучие проблемы – медицинская реформа и ситуация в Афганистане. Но даже такое не отодвигает в сторону календарь. Отпраздновав минувший четверг День Благодарения, страна впала в то торжественное и благодушное настроение, которого требует официально открывшийся праздничный сезон. О его особенностях и ритуалах рассказывает книга Маргарет Виссер «Дар благодарности», которую слушателям «Эхо Кавказа» представит Марина Ефимова.
Книга Виссер подоспела к ежегодному празднованию Дня Благодарения. Поэтому читатели ожидали еще одного тысячного по счету экскурса в историю и ритуалы этого праздника. Однако книга «Дар благодарности» оказалась освежающим сюрпризом. Ее предмет – научное исследование чувства благодарности, а заодно и специфики многочисленных проявлений этой, как пишет автор, нравственной эмоции.
Англичане и особенно американцы одержимы внешними выражениями благодарности. Слова «thank you» или «thanks» американец произносит больше, чем 100 раз в день. Для людей многих других культур это кажется просто комичным.
Однако суть чувства благодарности не внешнее выражение, а способность человека отрешиться от себя и обратить внимание на другого. Это чувство можно испытать, пишет Виссер, только обладая достаточным запасом человечности, необходимым для того, чтобы заметить и душевно оценить чужие поступки. И это не всегда легко, а точнее, почти всегда нелегко.
В течение жизни люди меняются ролями. Они то делают добро, то получают его. Это создает у них попеременно то чувство превосходства, то чувство некоторой неполноценности, с которым многие не могут смириться. Недаром Уолдо Эмерсон писал: «Мы хотим видеть себя самодостаточными, именно поэтому нам так нелегко простить дарителя, показавшего нам нашу слабость. Именно поэтому рука дающего всегда рискует быть укушенной».
Желанию исполнить долг дружбы и благодарности часто мешает страх нарушить комфорт вычищенного до блеска дома и уютную рутину уикендов. «Гость, — говорит старая пословица, — как рыба, начинает портиться на третий день». Похоже, авторы этих остроумных замечаний редко испытывали памятное мне наслаждение от обедов с дорогими друзьями, на которых не жаль ни труда, ни деликатесов, памятную радость от визитов друзей-приезжих, которых упрашиваешь пожить хоть недельку. Американцам тоже знакомы эти чувства. Их описали и Вашингтон Ирвинг, и Мелвилл, и Гаторн. На них выросло потерянное поколение. Они грели юные таланты хиппи. Где-то они прячутся и сейчас, среди тех, кому достался свыше дар благодарности – «The gift of thanks». Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. О даре благодарности была Марина Ефимова. Вы слушаете рубрику «Картинки с выставки» на радио «Эхо Кавказа». А сейчас приглашаем вас в кукольный театр. Леонид Дубшан беседовал о секрете ремесла и природе кукол с самими мастерами в Санкт-Петербурге.
Сегодня королю играют пьесу!
Как название пьесы?
«Мышеловка».
Вы хорошо заменяете хор, милорд.
Я бы мог озвучивать ваше свидание с любовником. Окажись на этой кукольной комедии. Начинайте!
Неожиданно все это пришло. Я увидел возле театра на дереве висящую голову Йорика. Это была головка куклы, без скальпа, без паричка, без глазок. Да, вот этот Йорик.
Своего кукольного Гамлета главный художник Санкт-Петербургского интерьерного театра Марк Барнштейн играет вместе с актрисой Лидией Мартьяновой.
Очень милый, добрый человек из деревни спросила: а что, дымка, что ли, от дыма? Ну, название-то, от тех клубочков из труб. Нет, она из комочков глины, поверь мне, пожалуйста, друг. Откуда известно, сама леплю, неужто, да полно, да ну. А хочешь, возьму из глины, возьму и загну.
Лидия Фалалеева.
Город наш, Киров, он стоит на крутом берегу реки Вятки, на противоположном Слобода-Дымково, на заливных лугах. Когда идет половодье, все домики в воде. Я видела, баню снесло, петух на бане и кукарекает. И эта баня плывет по Вятке. Куда она уплыла? Дымково – это Слобода, где зародилась дымковская игрушка. И был праздник Свистунья, и он даже назывался Свистопляска, потому что под этот свист люди плясали.
Это голова Пиноккио. Дальше будет туловище, руки, ноги. Ну, игрушка, но не для детей. Дети такую игрушку поломают очень быстро. Это игрушка для взрослых. Он будет нормальным Буратиной. То есть он будет реально, ну как живой. У него будут подвижные руки, ноги. Он такой голенький будет. Он еще не заработал, надежда. Не мое дело с курточками возиться. Мое дело, как бы родил и пошел жить, сам зарабатывать. У меня дома много ручек, ножек, туловища в незаконченном состоянии.
Алексей Шувалов.
Я не претендую ни на металл, ни на керамику, ни на гипс. Только деревянные изделия. То есть хочется наслаждаться запахом дерева. Металл этого не дает. Гарь, там, копоть, грохот. А тут все живое. То есть дерево, оно переживает даже свою смерть. Оно живет, живет до бесконечности. Единственное, что плохо, что горит, конечно. Вот. Как я начал резать по дереву? У меня уже была специальность, я уже работал. Хотел быть моряком. Ну что, в Питере у нас или моряк, или художник. Что еще? Как-то я пометался, поплавал, сказал, вот. И какая-то слабая мысль, что-нибудь порезать. И только я себе это произнес. Сразу бац. Через 2 месяца я уже учился.
Как поживает господин мой Гамлет?
Прекрасно, слава тебе, Рос.
Вы меня знаете, милорд?
Отлично, вы торгуете рыбоньками.
Ну что вы, милорд?
В таком случае вам не мешало бы быть таким же честным. Быть честным в наше время значит быть единственным из 10 000, а?
Марк Бернштейн.
Это очень увлекательное занятие. Играть с куклами. Куклой может стать любой предмет. Необъяснимая вещь, я не знаю. Но носовой платочек, завязанный узелком, становится живой, играющей куклой. Почему-то точная копия чего бы то ни было попахивает мертвечиной. Чем больше манекен похож на человека, вот, скажем, вот восковые фигуры, тем это страшнее. Кукла, которая поиграла много лет, она столько в себя вобрала. Это уже артист. Тут не соврешь. Спрятаться не за что. Кукла сразу обнаруживает вранье. Они все-таки подлинные, живые существа. Они разговаривают, конечно. И этот голос надо услышать.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовила моя коллега Алсу Курумашева. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была информационная аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Наши текстовые и звуковые материалы вы можете найти на сайте в интернете по адресу www.эхокавказа.ком. Всего вам доброго!